Я просто слушал Татьяну Александровну, знаете, и вспомнил стихи из Библии, когда Бог дает обетование: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Знаете, наша твердость не от того, что мы такие с вами сильные, и не от того, что мы можем в силу воли вот так стиснуть кулак и пройти любые трудности. Эту твердость дает нам тот, кто живет в нас, Христос. И это Он источник того мира, который окружающий мир нам дать не может. Это не психотренинг, это не самовнушение. Это действие Его благодати в нашей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому я так желаю, чтобы мы с вами тоже это переживали. Я очень рад вас всех видеть, правда. Искренне приветствую всех. И вот некоторых уже успел заключить в объятия. Готов объять всех после служения только. А то долго получится, пока всех обниму. Потому что на самом деле соскучился. Наверное, вот как раз расстояние и время, они показывают, насколько дорого тебе то, что ты имел и, может быть, в меньшей степени ценил. Ну, привыкаешь уже, привыкаешь к семье, привыкаешь к церкви, привыкаешь к братьям и сестрам. И такое становится все обычное. Но когда ты уезжаешь на большие расстояния, ты начинаешь по-другому смотреть на то, что Бог тебе дал, чем Бог тебя благословил. Вот. Ну, кто не знает, я был в Корее. Можно я вас по-корейски поприветствую? Я долго тренировался, но вот все-таки даже записал себе. Манаса пангавайо анён хасиё чупок хамнида. Вот я сейчас переведу, что я сказал. Ну, во-первых, я рад вас видеть, во-вторых, я вас приветствую, а в-третьих, пусть Бог благословит вас. Так вот, когда мы приехали в Корею, я услышал их речь, и они так вот постоянно говорят, вот только они гораздо быстрее, у них очень сильное такое придыхание, там они там вот что-то такие слова издают. Я думал, то ли скрипит что-то у них, то ли не заикаются все, но это у них такой особый вот разговор. И я подумал, знаете о чем? Рай не будет раем, если там будут говорить на корейском языке. Но что-то подобное они думали, когда мы говорили на русском языке. Потому что ни одного корейца я не встретил, который бы учил русский язык длительное время, а мы общались с миссионерами, с многими, никто нормально по-русски из них говорить не может. Поэтому два диаметрально противоположных языка. Но я надеюсь, конечно, что в раю мы будем друг друга прекрасно понимать. Вот. Но еще одно из первых впечатлений о Корее, да, кроме того языка, который я услышал, это особенная еда. Потому что первое время я почему-то чувствовал себя огнедышащим драконом. Мне казалось, вот спичку поднеси ко рту, и у меня все полыхнет сразу. Очень острая и очень такая своеобразная еда. Вот. Ну, надо к этому привыкнуть. Но меня потом братья успокоили. Александр, ты не переживай, это вообще очень все хорошо, потому что ты съезди лучше в Китай или в Индию, там ты поймешь, что такое острая еда. Так что все, наверное, в сравнении познается, но в сравнении с нашей едой это острое. Вот. Но мы ездили, вообще, фактически мы объехали пол Кореи. То есть мы были в самых разных местах Кореи, в разных церквях были. И за это время мы посетили, наверное, если я не ошибусь, вот, ну, где-то около 15 церквей. Самых разных. От очень больших, по несколько тысяч человек, там 12 тысяч человек некоторые церкви собирают на служение. И до очень маленьких, где большинство прихожан составляла наша группа, в составе 30 человек. То есть начинающиеся церкви. Но вы знаете, какой вот урок для себя я извлек? Независимо от размера церкви, независимо от того, какое здание у нее, а мы были такие здания, по несколько этажей, там, знаете, вот как у нас мегацентры строят, так вот по сравнению с некоторыми церквями наши мегацентры просто отдыхают. Так вот, независимо от того, какое здание, независимо от того, сколько человек приходит, Бог действует и там, и там. И знаете, для меня это ободрение. Пусть нас не так много, пусть мы не можем сравниться величественностью здания или еще чем-то, но знайте, что Бог больше всего ценит. Это ищущие и жаждущие сердца, которые желают служить Ему. И это очевидно. Именно таких Бог употребляет для, таких людей Бог употребляет для того, чтобы имя свое прославить на этой земле. Я прошу прощения, волнуюсь. Я пока ехал на машине с тестем с вокзала, я прямо сейчас с вокзала, у меня почему-то коленки дрожали от волнения. Хотя, думаю, вроде бы в семью еду, к себе, к родным, к близким, а видно от волнения вот что-то сказывается как-то. Так вот, мы ездили только по воскресеньям в церкви, а так мы жили вот в монастыре. Мне тоже когда сказали, что Александр, ты поедешь в монастырь. У меня, знаете, представление такое. Но вот кто был в монастыре в Абалахском? Все были, да, уже? Сколько времени-то были? Так на экскурсию, да? У меня что-то подобное было, представление такое. Отчасти оно оправдалось. Отчасти. Ну, во-первых, когда мы приехали, нас 30 человек группа была. И это все служители были. Были служители с Китая, с Узбекистана, братьев было 7 человек. С Бурятии, с Дальнего Востока, с Екатеринбурга, с Урала вот было несколько человек. И вот всех нас одели в одну форму. И сказали, не снимать. Ходи только в этой форме. Ну, правда, спортивная форма, не такие, как у монахов, одеяния. Вот. Но в остальном, конечно же, большое отличие. Кроме того, что он уединенный, это большие корпуса такие в горах находятся. Два больших корпуса, один учебный, другой как церковное здание. Но живописнейшее место и, наверное, самое ценное, что вдали от цивилизации. И мы жили в таких кельях, тоже комфортабельных, келья на 5 человек. Спали мы на полу, на кроватях у них там вообще, в принципе, не принято спать. Но полы, правда, с подогревом, поэтому так хорошо мы не мерзли. Вот. И режим был такой, очень жесткий. То есть, полшестого у тебя уже подъем, полшестого утра. И хочешь ты вставать, не хочешь ты вставать, независимо от этого придется, потому что вот комнаты оборудованы динамиками. И утром в полшестого включается прославление. На корейском языке, как полагается, и ты уже просыпаешься, и тебе уже надо просто, ну, нас просили, чтобы мы молились это время, посвящали общению с Богом. Полседьмого начиналось уже служение, утреннее служение. Вот, оно где-то около часа длилось, потом завтрак, и потом у нас было восхождение, молитвенное восхождение на гору. То есть, поскольку он в горах, там дорожки протоптаны, некоторые прямо оборудованы. И ты поднимаешься на гору, и нам давали просто задание молиться, общаться друг с другом, узнавать, делиться нуждами. Это было вообще очень благословенное время, потому что вся Корея, она стоит очень рано. Я имею в виду христианская Корея, христиане, они стоят очень рано для того, чтобы молиться. И вот мы тоже молились, и потом начинались у нас после завтрака занятия. Занятия у нас шли до 10 часов вечера. Вот, то есть мы вот с утра и до вечера мы занимались, и Бог очень сильно благословлял, несмотря на трудности, несмотря на то, что там усталость появлялась, кто-то не высыпался. Вот, но все равно очень много таких было преподавателей, которые действительно являются Божьими людьми. Каждый из преподавателей – это действующий пастор церкви. То есть это все служители, у которых большие или небольшие церкви, которые имеют определенные звания в области теологии. Но мы испытали огромное благословение, когда мы общались с этими людьми. Но одно из самых больших благословений, которое я видел в этих людях, когда они начинали говорить о Боге, мне всегда казалось, что какую-то кнопку у них там внутри включают, и они буквально вот загораются изнутри. Они начинали рассказывать, там некоторые братья, преподаватели в такие глубины ныряли, что я там просто тонул. Я записывал, но я понимал, что до этого я еще не дорос, я еще-то не могу вместить свое сознание, но когда они начали рассказывать, я видел, какие глубокие переживания у них с Богом. И это просто очень сильно вдохновляло и побуждало искать лица Бога. Вот. Кроме этого, меня, конечно, просили передать приветы от служителей, вот из всех тех церквей, которые мы были, и в том числе и из корейских церквей, поэтому я не знаю, вот вагоны, маленькая тележка, я привез их, но вот принимайте, пожалуйста, и будьте благословенны от этих братьев. Давайте мы поприветствуем их так взаимно, потому что мы очень так хорошо сдружились с ними, познакомились с трудностями, с проблемами. Вот. Но я еще заметил одну закономерность. Как только я уезжаю из церкви, всегда происходит несколько событий. Кто-то обязательно женится. Я хочу просто от себя еще раз лично поздравить и Аню, и Андрея. Будьте благословенны. У кого-то рождаются дети обязательно. Я вот не вижу Сутягиных. Здесь, да, они где-то. Вот. Поздравляю тоже их от себя лично, потому что, когда молишься, и переживание есть, когда уже получаешь ответ на молитву, то по-другому воспринимаешь. Ну и другая вещь, которая обычно всегда происходит, это когда я уезжаю, почему-то обрушиваются проблемы на мою семью. И я задавал Богу вопрос. Я говорил: Господи, почему так? Я, поверьте, я каждый день, каждое утро посвящал время для того, чтобы молиться за семью, за церковь. Я благословлял, я просил, чтобы Бог позаботился. Он обещал это в своем слове. И знаете, когда мне одна новость за другой новостью, что не все так хорошо, есть переживания, и большие переживания, и с детьми, и со здоровьем у Оксаны, и, в общем-то, вот это все. Вот, я говорил: Господи, почему так? Почему ты не обращаешь внимания? Почему ты не заботишься о моей семье? И Бог ответил мне. Когда я тоже в очередной раз поднимался в эту гору и молился, говорил вот с этим вопросом: почему, Господь? Бог очень просто сказал: я хочу показать тебе, что у тебя есть семья, которая называется церковь. И я забочусь о твоей семье через них. Через них я благословляю. Через них я простираю свою руку. Через них приходит благословение, потому что они молятся за твою семью. И вы знаете, это очень чувствовалось. Я хочу поблагодарить всех, кто вот молился и за мою семью, и за мою учебу, потому что это такое время было в моей жизни. Я просто назвал его время обновления, время преображения. И помимо того, что там было очень много таких интересных, познавательных лекций, для меня было самое главное и самое важное, то, что я вынес, то, что я пережил, то, что я, знаете, пропустил через себя, это откровение, о котором мне уже сказали, что архангел Тимофей донес, да? Рассказал. Но на самом деле, самое большое переживание, которое было в моей жизни именно там, самое большое откровение, которое я получил, это послание к Галатам 2.20. Апостол Павел говорит: я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я убедился еще раз, что самый тяжелый путь, который нужно преодолеть Богу в нашей жизни, это путь длиной 40 сантиметров от головы и до сердца. Скажите, знал ли я о том, что Христос живет в моем сердце? Знал. Я слышал об этом. Я говорил об этом. Я ни одному человеку об этом говорил. Я исповедовал это. Но вот наступает тот момент, когда Бог погружает тебя в такую ситуацию, в такие обстоятельства, когда эта истина, она преодолевает эту стену 40 сантиметров и падает туда, где она дает жизнь, где она преображает тебя. Как-то давно я рассказывал о том откровении, которое Бог мне дал через болезнь моей дочери. Я прекрасно знал стих Иоанна 3:16, как и все вы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы цитируем это, мы употребляем этот стих в своих проповедях или в своих общениях с неверующими. И я то же самое делал. Но глубина этого стиха открылась только тогда, когда моя дочь заболела. И когда Бог показал мне не только цену жертвы Христа, не только подвиг Христа, но Бог показал мне другую сторону. Ту любовь, которую имел отец к своему сыну, когда он отдал своего сына. У меня просто тогда вопрос возник: смог бы я отдать свою дочь за преступника, за насильника, за убийцу, за кого-то другого? Смог бы это сделать? Я сказал: нет. А Господь говорит: ради тебя, ради каждого человека я отдал. Тогда этот стих для меня открылся в другом свете. И вот здесь на учебе, когда мы были, приехал один пастор, и он стал рассказывать простые вещи, о которых я слышал неоднократно, потому что пастор Тимофей об этом много говорил и много учил на протяжении длительного времени. Но именно в этот момент какой-то барьер, какой-то занавес упал с моих глаз, и для меня открылся этот стих. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я очень часто раньше думал, когда читал Библию, апостол Павел говорит: я каждый день умираю. И мне казалось, что надо каждый день умирать. А Павел говорит: нет, вы умерли со Христом. Это уже свершилось. Скажите, пожалуйста, как мы принимаем спасение? Через что мы получаем спасение? А? Вера. Через веру мы получаем спасение.
Скажите, вы каждое утро просите Бога о спасении? Или вы просто утром исповедуете эту веру, когда молитесь? Исповедуете? И я просто анализировал свою жизнь, я понял, что я пытался умирать каждый день. Но Павел говорит, вы умерли. Павел говорит, я сораспялся. Я не каждый день распинаюсь. Я уже сораспялся. Все. Нет ветхого человека. Есть новый человек в Иисусе Христе. Но как мы принимаем это? Как мы принимаем то, что мы умерли? Это чувство? Или это какие-то особые переживания? Это вера. Так же, как мы верим в то, что мы получили спасение по благодати, благодаря этой вере, так же благодаря этой вере мы принимаем эту истину, что я умер. И для меня это было откровение. Я не знаю, понимаете вы меня или нет, или отчасти понимаете. Но когда мы вот на эту тему беседовали, пастор тоже приводил такой пример интересный. В Китае, нет, в Корее покаялся один разбойник. И, ну, такой, знаете, серьезный, матерый разбойник Ким Ын Ту, который там целую провинцию держал в напряжении. Все его боялись. И вот он вдруг заявляет, что он покаялся. Ну, как вы думаете, люди поверили или нет? Ну, конечно же, так же, как и с Павлом было, когда он покаялся, пришел, да, а люди испугались, думают, это, наверное, хитрый какой-то ход он придумал для того, чтобы вот втесаться в доверие и потом еще христиан больше и больше связать и увезти в Иерусалим. Но здесь люди, наверное, тоже подумали, наверное, покаялся для того, чтобы втереться в доверие в церковь и что-то свое поиметь с этого. И вот он видит, что эти люди не верят ему. И он, знаете, что сделал? Он написал множество листовок, и на которых было всего лишь одно предложение. Разбойник Ким Ын Ту умер. И он расклеил это по всей провинции, где вот было возможно, в городе, в котором он жил. И наступает воскресный день, люди собираются на богослужение, и приходит этот разбойник. Но люди поверили или нет? Ну, мы такие же, мы тоже не поверили. И люди не поверили. И вдруг один человек решил проверить, действительно ли этот разбойник умер. И он набирает кувшин ледяной воды, подходит к нему сзади, и этот кувшин на него выливает. И все ожидают реакции. Реакции, потому что этот человек, который с кувшином был, он рисковал своей жизнью. Но когда Ким Ын Ту повернулся, он говорит, ты не меня облил, ты Христа облил. И я тебя благословляю. И впоследствии этот человек, он стал пастором и служителем, и Бог много через него сделал. Вы понимаете, друзья, почему проблемы бывают в семье? Да потому что мы не умерли для себя. Мы не умерли во Христе. Потому что когда кто-то, нам жена говорит что-то, да, а внутри поднимается клокочущее что-то, и мы выпускаем его, это наше «я». Но Господь говорит, вы умерли со Христом. Вы уже не принадлежите себе. Вы уже Божьи. Пусть Христос, живущий в вас, Он проявляется. И Бог мне давал много моментов там пережить это. Я просто боюсь, что буду сильно долго и утомительно об этом говорить, но я просто, ходя там, когда молился на этой горе, у меня была одна молитва всегда. Во-первых, я исповедовал то, что Христос живет во мне, и я умер. Я похоронил там себя. Я просто хочу попросить прощения у вас, потому что я знаю, что очень часто то, что было в моей жизни, то, что я делал, это было по плоти, но я так называю для себя, где-то личные амбиции, где-то еще что-то, и, может быть, кого-то я обидел, простите меня, пожалуйста. Я на самом деле понимаю, что теперь Христос живет во мне. И я, молясь там, я всегда просил, Господи, дай, пожалуйста, моим братьям и сестрам понять это, пережить, чтобы вот эта информация о том, что Христос живет в нас, она не была информацией, не была просто знанием, это было жизнью, повседневной жизнью, реальностью нашей. Я об этом молился каждый день и буду молиться дальше. Потому что если мы этого с вами не познаем, если мы это не переживем, то наше христианство будет сводиться всего лишь к некой религиозности, когда мы своими силами пытаемся бороться с грехом, когда мы своими силами пытаемся достичь святости, угодить Богу. вы никогда не угодите Богу. Потому что вся наша праведность, как говорит Слово Божье, она как что? Запачканная одежда. Я прошу прощения, если кого-то сейчас немножко ранит, но вот это слово «запачканные одежды», там очень такое резкое выражение на еврейском языке. Это праведность, когда женская нечистота пачкает одежду. И Бог говорит, вот такая ваша праведность, она очень омерзительна для меня. И вы никогда своей праведностью не угодите. Но если Христос живет в вас, вот эта праведность, которая проявляется через Его жизнь в вас, именно она мне угождает, именно она меня радует. Поэтому я очень желаю, чтобы это было в вашей жизни. Есть еще у вас терпение немножко? Я вижу, как вы соскучились. Тимофей даже забыл мое имя. Алексеем назвал. Но я не обижаюсь, меня там тоже называли Алексеем. Я просто думаю, может быть, мои родители меня хотели Алексеем тоже назвать. А? На небе новое имя будет Алексей. Меня очень удивила сама история Кореи. Мы были в самых разных местах Кореи, да, и вот если говорить о экономическом уровне, о благосостоянии нации, то на высоком уровне. И знаете, когда не знаешь историю, ты думаешь, ну, так и должно быть, так хорошо. Например, там кто приезжает, ну, в Америку, немножко знаком с историей, ты понимаешь, что там заложен прочный фундамент был, который основывался на библейских истинах. И вот благосостояние мы видим, и преуспевание этой страны видим. А про Корею, в принципе, лично я ничего не знал. И когда я познакомился с историей этой страны, я был просто поражен. Оказывается, эта страна, она постоянно находилась в каком-то рабстве, под каким-то давлением. Я имею в виду вот нашу современную, новейшую историю. Взять 20 век. Получается, до 45 года на протяжении 35 лет Корея находилась как под колониальным гнетом Японии. То есть она не имела собственной власти, она не имела какого-то права строить сама свою жизнь. Постоянно был диктат. Потом, когда появился 45-й год, когда колониальный режим спал с Японией, там была освободительная борьба. Когда это произошло, произошло и разделение Кореи на Северную и Южную. Вы тоже знаете, да, что есть Северная и Южная Корея. И потом, спустя короткое время, буквально лет 5 прошло, началась серьезнейшая война. Северная Корея напала на Южную Корею. И на протяжении 3 лет велась кровопролитная война. Народ восставал на свой же народ и убивали из-за того, что была идеология. И только вот 53-й год, когда война была закончена, и Корея начала развиваться. И когда смотришь на то, что совсем маленький отрезок времени, но представьте, 53-й год, сейчас 2012 год, да, буквально сколько получается? 59 лет, да, ну 59 лет, это очень мало для того, чтобы из руин поднять страну до такого уровня. Вы помните, что в 88-м году в Сеуле была Олимпиада? То есть, вот буквально с 53-го года до 88-го корейцы так смогли поднять экономику своей страны, что они уже были способны принимать иностранных гостей для того, чтобы провести Олимпийские игры. И когда ты все это начинаешь смотреть, когда начинаешь это слушать, начинаешь анализировать, и возникает один вопрос. Благодаря чему это произошло? Что повлияло на то, что Корея из руин стала процветающей нацией? Если посмотреть на эту страну, вот мы были, есть такое понятие монокультурная. То есть она самодостаточная страна. Автопром свой, технологии свои, техника своя, строительство свое. То есть они, получается, в меньшей степени зависят от сырьевых ресурсов других стран. То есть они сами смогли это развить. Там, когда приезжаешь туда, смотришь, думаешь, попадаешь немножко на другой уровень жизни, как бы благосостояния, хотя есть моменты, которые ну, просто шокируют в области технологий, например, но ты понимаешь, что это такой реальный быстрый скачок. И вот задавая вопрос, вот этот постоянно у меня в голове вертелся, как такое вообще возможно? У меня всего лишь один ответ, который записан в Евангелии от Матфея. Вы можете не открыть, потому что этот стих вы все прекрасно знаете. Написано, Иисус говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, И это все приложится вам. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Что все приложится, скажите, пожалуйста. Все остальное, такой емкий ответ, но такой с еврейским подтекстом. Все. Но имеется в виду все потребное для жизни, так ведь? То есть, вот все, что необходимо для нашей жизни, Бог, говорит, Он приложит. И у меня почему-то всегда был такой узкий взгляд на этот стих. Ну, я думаю, это касается лично человека. Потом, когда я женился, Бог показал, что этот стих работает на другом уровне. Он работает на уровне семьи. Когда семья ставит целью служить Богу, Бог заботится об этой семье. Аминь? Я еще раз скажу. Когда семья ставит Божьи ценности выше удовольствия или выше того, чтобы жить для себя, Бог восполняет и заботится. Я как-то рассказывал, приводил пример. Я помню, у нас были переживания в нашей семье, и мы начинали молиться. И вся наша молитва сводилась к тому, чтобы мы могли разрешить вот внутренние наши проблемы, там, финансовые там, проблемы отношений, еще какие-то проблемы разрешить. И ничего не происходило. Но в тот момент, когда мы начинали смотреть на другие нужды, на нужды других семей, и начинали молиться за эти нужды, ставить их выше своих, проходило время, мы смотрели, слушай, а куда наши проблемы делись? Они исчезли, потому что Бог позаботился. Когда ты ищешь благо ближнего, а не благо своего, Бог заботится. И этот стих, он работает не только на уровне семьи, он работает на уровне церкви. Аминь. И более того, он работает на уровне нации, на уровне страны. И когда я просто вот слушаю то, что нам рассказывают преподаватели, наблюдая за жизнью, посещая церкви, я пытался суммировать то, благодаря чему Корея стала именно такой, какой сейчас является, я нашел для себя ответ именно в этом стихе. Ищите прежде Царство Божие. Но опять же возникает вопрос, а что такое искать прежде Царство Божие? Как это пощупать? Что нужно делать, чтобы его искать-то? Каким образом это проявляется в нашей жизни? Я вам сейчас Америку не открою. И Корею тоже не открою. Потому что для меня стало подтверждением то, о чем мы говорили на протяжении длительного времени внутри церкви. Всего лишь три слова, которые определяют поиски Царства Божия. Всего лишь три слова, которые там действуют и которые являются практикой их жизни. Хотите узнать, что за три слова? Христос живет в нас? Нет. Не угадали. Три слова. Библия, молитва и миссия. Все. Библия, молитва и миссия. Вот это и есть то, что они делают для того, чтобы искать Царство Божьего, Его правды. Как ты можешь узнать законы страны, в которой ты живешь? Изучать. Как ты можешь узнать законы Царства Божьего? Каким образом? Изучать. Что изучать? Конституцию? Или комментарии? Или слушать других людей, которые могут неправильно понять? Бог говорит, вот моя конституция, это слово мое, изучайте его. Я вам проиллюстрирую. Простите, пожалуйста. Мы были в разных церквях, и, ну, вы понимаете, группа большая. И мы были в самых разных местах Кореи. И, представляете, мы приезжаем, надо даже покормить группу. И вот, интересно, как они это делают. Кто-то из церкви находится человек, который говорит, я возьму на себя эти расходы. Я готов оплатить обед или ужин. И нас возили в очень дорогие рестораны по меркам Кореи, потому что эта нация, она всегда голодала. Всегда голодала. На протяжении длительного времени, да, своей истории. И поэтому у них такое очень трепетное отношение к еде. Поэтому, когда они приглашают, они хотят тебе самое лучшее, самое дорогое отдать, накормить тебя. И вот мы приехали, мы были на острове, называется Джиджудо. Это южная часть Кореи. Мы приехали в самый дорогой ресторан. Нас угощали самым дорогим блюдом. Цыпленок, сваренный там с женьшенем. И потом нам говорят, что вот этот брат, он захотел вас благословить, мы, конечно, поприветствовали его. Я думаю, ну вот какой жертвенный брат, думаю, наверное, так уже это давно в Господе, так, наверное, давно служит. И потом мы немножко про него узнали. Он уверовал всего лишь 3 месяца назад. Но когда мы стали больше расспрашивать про него, оказывается, за 3 месяца он прочитал Библию 3 раза. Вы представляете, какая жажда? Человек работает, человек семью имеет. Но за 3 месяца он прочитал 3 раза Библию. И я понял, почему это в его жизни произошло. Почему он так готов жертвовать, почему он так давно готов служить. Да потому что слово, которое он погружает внутрь себя, оно не может оставить человека без плода. Если семя падает в почву, в подготовленную почву, а Бог удобряет ее, оно принесет плод. Аминь. Если слово падает не просто так на каменистую почву, пришел, послушал и ушел, а потом прилетели вороны, да, или тернии, или еще что-то. Нет, оно упало в подготовленную почву. Но кроме этого, он еще эту почву приготовил. 3 месяца 3 раза прочитать Библию. Но дальше меня вообще просто в шок повергли. Я там просто бледнел и краснел, потому что мне было стыдно за себя. Вроде мы называемся пасторами, я за себя говорю, не мы, я называюсь пастором. Но когда нам стали говорить о пасторах, какие условия выдвигаются к пастору? За 20 лет служения своего он должен прочитать Библию не меньше 100 раз. 20 лет 100 раз прочитать надо Библию. Это минимум. И мы были в одной церкви, и выходил один брат, он юрист. Он рассказывал о том, как он пришел к Богу. И ну, он уже в возрасте, высокопоставленная должность у него. И он рассказывает о себе, как он пришел к Богу, как Бог его коснулся. Я думаю, ну, хорошо, человек, ну, так скажем, на закате жизни пришел к Богу. Ну, теперь так вот радоваться, наслаждаться. И когда вышла его жена рассказывать, он-то сам о себе не стал это рассказывать. Он просто начал там цитировать. А мы-то же не видим, читает он или что делает. Он стал там цитировать стихи из Библии, там рассказывать о чем-то. Вот послание к римлянам начал рассказывать, что Бог в его жизни делал. Я думаю, ну хорошо, слава Богу. А потом, когда жена вышла, немножко прояснила ситуацию. Там тоже удивительная история, как Бог ее исцелил. Но и сколько она молилась за своего мужа, как она поднималась на эти молитвенные горы, вымаливала у Бога мужа своего. Так вот, все, что цитировал муж, большие отрывки, это по памяти. То есть он заучивал наизусть целые послания. И они заучивают это послание наизусть. Они учат. Когда мы были в церквях, вот, ну, мы же русские, мы же такие наблюдательные люди, да ведь? Мы же все подмечаем. Я знаете, на что обратил внимание? Не то, что там внешнее убранство, там все сделано просто идеально. Все для человека, все продумано, то есть на высшем уровне. Но я обращал внимание на другое. Как люди приходят на служение. Что они делают перед служением. Как они общаются. Что они, как они себя ведут вообще. И я обратил внимание на Библии этих людей. Ну, во-первых, прийти без Библии на служение, я думаю, для них там это большой позор. Потому что это слово, которое дало им жизнь, как они вообще им могут пренебрегать. Ну, а второе, на что я обратил внимание, что эти Библии зачитаны, ну, если так можно сказать, буквально до дыр. То есть, они все в отметках, они все вот такие вот, ну, в большинстве разбухшие, потому что видно, что человек очень часто пользуется, листает и смотрит. И я еще раз хочу сказать, друзья, ищите прежде Царство Божие, воли Его. Где мы узнаем волю? Мы молимся и скажем, Господи, открой нам волю Твою, да? И голос с неба придет к нам или нет? Ну, конечно же, мы прекрасно понимаем, что это через слово. Но еще, друзья, что поражает, откуда у них такая сила к благочестию, такой чистоте в жизни? Вы помните Псалом 118, 11 стих? Молодежь должна помнить. Тимофей, не подсказывай. Молодежь должна была выучить. 118 Псалом, Стас, 11 стих. Вы выделились об этом в четверг. Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобою. Где надо сокрыть слово, скажите, пожалуйста? Здесь или здесь? вот здесь, во всем своем теле. А теперь другой вопрос, как его сокрыто там? Что мне нужно взять или листочек съесть, или два съесть? Некоторые братья рассказывают, там, знаете, тоже много таких вещей смешных было, с нашими русскими братьями общаешься, там, говорит, я, говорит, Библию под подушку ложу, говорит, и Бог меня благословляет ночью, сокрывает слово в сердце своем. Я говорю, слушай, удивительно, или какая-то подушка у тебя магическая, что истины перетекают в мозг, или у тебя какой-то там кабель к Библии подцепляется. Но слово сокрыть в сердце, это быть погруженным в это слово, это пропитаться им настолько. И я еще раз скажу, мы обо всех этих вещах знаем, аминь или нет? Аминь. Помните тему антивирус? Антивирус должен обновляться. Кто знаком с компьютером, если база антивируса не обновляется, то что происходит? Он уязвим становится. Если мы с вами эту базу не обновляем, если Богу не с чем работать в нашем сердце, если нет этой базы, то мы сами уязвимые люди. И я понимаю, почему в Корее такое действительно благочестие, большое почтение друг к другу, служителям. Я, конечно, друзья, не идеализирую, потому что и там есть свои проблемы, и там мир действует, безусловно. Все это есть, но это бросается в глаза. Второе слово, о котором я говорил, и мы знаем его тоже, молитва. Но кто из нас не знает, что нужно молиться? Все знают. И я задавал вопрос опять, Господи, ну вот что побуждает этих людей вставать на заутреннюю молитву? У них есть заутренняя молитва, то есть они перед работой, потому что начинается рабочий день, и они понимают, что потом к вечеру, когда ты приползешь домой, переживали это или нет, когда ты приходишь домой, и так, Господи, благослови, и все, так батарейка села, и ты так упал на кровать, и на этом твоя молитва закончилась. Как один брат сказал, говорит, пойду помолюсь, может засну. И на самом деле, некоторые используют молитву как средство такое усыпления, знаете, так ляжет на кровать и сам себя оправдывает. Но ведь Бог же слышит в любом положении молитву. В любом положении Бог слышит или нет? В любом. Лежа слышит или нет? Слышит. Господь, спасибо. И все, и поехало. Хорошо так усыпил себя. Другое отношение. Совершенно другое отношение. И когда утром мы вставали на эту молитву, вот как вы думаете, хочется вставать или не хочется вставать, по-человечески? Да, конечно, хочется. Как нет-то? Вы что? Подумаешь, там поспал 5 часов, 4 часа поспал и вставать на молитву. Ну, что такого-то? А потом весь день учиться, да? Нет. Но парадокс – это просто явление Божьего чуда. Когда ты встаешь на молитву, и ты понимаешь, ты-то, знаете, вот плоть свою поднимаешь. Но что толкает тебя к этому? Христос, живущий в сердце. Потому что Дух Божий, который в тебе, Он взывает «Ава, Отче!» Он от ранней зари ищет общение с Отцом, как это делал Христос. И тот же самый Дух, который во Христе, Он в нас. Аминь. И Он зовет. А если мы не можем поднять свою плоть, не можем выделить время для этого, тогда мы угашаем Духа Святого. Я не говорю, что надо вставать сейчас нам всем в 4 утра. Мы не корейцы. Но вопрос в другом. Уделяем ли мы время Богу прежде всего? Потому что, как написано искать Царство Божие? Прежде? От чего всего? Всего остального. Прежде работы, прежде еды, прежде развлечений, прежде отдыха, прежде всего искать Царство Божие. Вот это на самом деле является жажда. И Бог на такую жажду приходит. И я вам скажу, мы ходили и молились прежде начала занятий. Хотя можно было оправдать, Господи, ну я же занимаюсь, я же сейчас буду читать Слово Твое. Но ты ищешь прежде Бога, прежде начала учебы. И я удивлялся. Насколько Бог благословлял и давал силы. Ты мог спокойно высиживать весь день, пару раз храпнув, и все нормально. Но на самом деле Бог давал силы. И ты понимаешь, что когда ты ставишь Бога прежде всего, Бог заботится об остальном. Кроме этого, Знаете, у них есть церковь, помимо того, что есть вот такая личная молитва утренняя, есть молитвенные горы. И я помню, когда Тимофей рассказывал, когда он был в Корее, когда это был, какой год, я даже уже не помню. Да, это было в прошлом веке, в общем. И молитвенные горы, когда люди поднимаются для того, чтобы молиться. И там очень серьезное посвящение. Молитва и пост, они идут впереди. Эта церковь молится. И поэтому, друзья, вот второй ответ – это молитва. Когда мы получаем откровение от Бога через Слово, читая его, молитва – это закрепление этого Слова. Это подтверждение этого Слова в нашей жизни. Это поиск воли Божьей. И тогда Бог говорит, что делать. Но вот третье слово – это миссия. Миссия – это не только миссия внутри страны. Потому что, ну, там немножко нам разграничили понятие, сказали, что миссия – это когда ты выезжаешь за другую, за пределы своей страны. Евангелизация – это когда ты внутри своей страны. Но не суть в определениях, но суть вот в чем. Как-то один из миссионеров в Индии, который прослужил там длительное время, около 20 лет, и был какой-то конгресс всемирный, и он вышел, и когда он делал доклад о том, что там сделано в Индии, он сказал только одну вещь. Я очень сильно сожалею о том, что я не вложил этим людям, которые пришли ко Христу, индусы, самое главное. Я не вложил им идею того, что они миссионеры. Не только внутри своей страны, но и до края земли. И я сожалею об этом, потому что я вижу, что они лишают себя благословения. И когда нам рассказывали историю Кореи, туда пришло христианство в 1885 год. Приехал один американец, врач, и начал насаждать там церкви. И христианство начало развиваться с большим трудом, потому что там преобладающая религия шаманизм, буддизм. И когда церкви стали образовываться, меня поразила одна вещь. 1905 год, то есть прошло буквально 10 лет после рождения церкви. Нищая страна, уровень жизни самый низкий, который можно себе представить. Они отправляют миссионера в Китай. Проходит еще несколько лет, буквально 2 года проходит, они отправляют еще 3 миссионеров в Китай. Китай, в тот момент, если так сопоставить, уровень жизни, можно сказать так, Россия – это Корея, а Америка – это Китай, и Запад – это Китай. То есть уровень жизни в Китае на тот момент был гораздо выше. И как вы думаете, за счет чего жили эти корейцы, которые уехали миссионерами в Китай? Кто им там приготовил что-то? Или их там ждали с распростертыми объятиями? Да нет. Церковь заботилась о них. А откуда они брали средства? Так вот, братья и сестры, которые отправили этих миссионеров, знаете, что они делали? Вот утренняя порция риса, которая им доставалась, они брали, и вот от этой утренней порции риса треть откладывали. И так на протяжении длительного времени. Откладывали треть. И все, что они откладывали, они продавали этот рис, и за счет этих средств они содержали миссионера. А теперь дальше, друзья. До 1970 года из Кореи было отправлено более 100 миссионеров. Это 1970 год. И можем сказать, что 70 лет 100 миссионеров – это не так много, да? Но еще, друзья, поразительная вещь. Вы знаете, когда в Корее получили паспорта люди? 88 год. Люди стали получать только тогда паспорта и стали иметь возможность выезжать за границу. Потому что была Олимпиада, и когда в преддверии Олимпийских игр нужно было экономику и вот это национальное управление поднять на должный уровень, стали людям выдавать паспорта. До этого момента люди были, знаете, бесправные, без бумажки ты букашка, так у нас говорят. То есть, как он мог вообще поехать в другую страну без документов? Однако, вот эта жажда по миссионерству, по проповеди Евангелия, она настолько вдохновляла людей, что 100 миссионеров было отправлено, а в 89-м году, когда занавес этот рухнул, да, появилась возможность спокойно выезжать, уже было отправлено 1200 миссионеров. Представляете, в разы сразу все выросло. 1200 миссионеров отправили для того, чтобы благовествовать. В самые разные страны, и в России, и в Дальний Восток, в том числе, очень много корейских церквей, Узбекистан, я там уже не говорю про Филиппины и другие страны, потому что везде не разослали миссионеров. На 2010 год эта страна отправила 22 тысячи миссионеров. 22 тысячи, ну, грубо говоря, 23 тысячи миссионеров. Население страны где-то 40 с небольшим миллионов. Они на втором месте после Америки, после США, которые отправляют миссионеров. И я опять задаю вопрос, Господи, в чем секрет благосостояния этой страны? Да потому что они поставили твои ценности превыше всего. Миссия – это то, что ценит Бог. Это то, ради чего мы призваны с вами на эту землю. И знаете, когда у нас был предмет миссиология, нам сказали всего лишь одну фразу. Очень много полезных вещей, но всего лишь одна фраза, которая должна стать девизом каждой церкви. Или идешь сам, или помогаешь. Давайте скажем вместе. 3-4. Или идешь сам, или... А давайте еще раз. Или идешь сам, или помогаешь. Это вы сказали. И перед Богом у вас не будет оправдания. Или идешь сам, или помогаешь и поддерживаешь того, кто идет проповедовать. Третьего состояния в жизни церкви нету. Третьего не дано. Кто читал Откровение, 3 главу про Лаодикийскую церковь? Все читали. Что там говорится? Поскольку ты не холоден и не горяч, а тепл. Что Бог говорит? Ну, там такое слово не очень приятное на нашем языке, но мы будем говорить, извергну тебя из уст моих, да? Извергну. Я всегда читал этот стих, думаю, как Бог интересно устроил. Либо надо быть горячим, да? То есть я думал, зажженным огнем, Духом Святым, или холодным неверующим. Об этом речь идет или нет? Нет, конечно. Кто читал, те прекрасно знают историю, да? Город Лаодикей находился между двумя городами. Это был Иераполь, и это был город Колоссы. Так вот, в Иераполе был источник горячей воды, целебной воды. И Павел говорит, что, ну, точнее, Иоанн, апостол, он сравнивает этот город, он говорит, либо ты будешь нести жизнь, как эта целебная вода, либо ты как вот в Колоссах, где есть источники холодной воды, которые утоляют жажду, либо ты будешь утолять эту жажду у погибающих людей, вот тогда ты будешь благословением для окружающих. Вот таким ты должен быть, или это, или это. Но в самой Лаодикии там была река, которая пересыхала, и вода поступала по виадуку. И вот когда вода шла, она очень сильно загрязнялась, и пить ее было опасно для жизни. Так вот, вопрос возникает, какие мы с вами христиане? Дающие жизнь, исцеляющие или отравляющие? Вот Бог говорит, что третье состояние – это очень опасное. И я скажу вам, друзья, Бог настолько сильно любит нас, настолько Он ревнует о Своей Церкви, настолько Он ревнует о Своем народе, что Он не оставит нас в покое. Он будет нас выталкивать на миссию. Пока мы этого не поймем, пока мы это не будем воплощать в жизни, Бог будет это делать. Деяния апостолов, 8 глава, что Бог сделал? Воздвиг гонение на церковь в Иерусалиме, которая успокоилась, в которой стало все хорошо. Много новообращенных, много домашних церквей, люди в храмах поклоняются. Все здорово. И Бог говорит, вообще-то моя цель не только Иерусалим. Я черным по белому написал, русским языком. До края земли. Мы призваны до края земли. И Бог говорит, раз вы не хотите сами, я помогу. Аккуратно, с любовью помогу. Давайте из Иерусалима. Двигайтесь дальше. И рассеявшие, написано, что делали? Ходили и благовествовали Слово. Я молился, когда там ходил, я говорю, Господи, я не знаю, как это ты будешь делать в нашей церкви. Или мы сами поймем. Или может быть такой, знаете, вот этот, мы называли это слово, которое я вот называл чупок хамнеда, да? Чупок хамнеда, это означает Бог благословляет. Я говорю, или будет твой Божий чупок. чтобы мы могли спокойно пойти и благовествовать, если мы так не понимаем. Я вам серьезно, друзья, говорю, для меня это было глубокое переживание. Не ждите благословения в церкви, не ждите благословения в семье, в личной жизни, если вы поставили в центр себя. Если нету целью в сознании иметь миссию. Об этом Бог говорит на протяжении всего слова. Об этом Бог говорил своим ученикам на протяжении 3 лет. И они так и не поняли его. И Богу постоянно приходилось вот выталкивать. Петр, ты будешь язычником проповедовать. Господи, я вообще ничего нечистого никогда не ел. Зачем мне эти язычники? И Бог ему одно видение, другое видение, третье видение. Петр, ну пойми наконец, нуждаются люди в спасении. И Бог выталкивает, и потом до Петра доходит. А, теперь я понимаю, что во всяком народе человек, боящийся Бога, угоден ему. Теперь я понимаю. 3 с лишним года учил, и так и не понял. Я еще раз, друзья, скажу, если мы хотим, чтобы Бог прилагал к нашей жизни что-то, нужно пожертвовать, нужно умереть для себя, почитать себя мертвым для себя и жить для Христа. В каждом дне просыпаясь, говорить: Господи, Ты живешь во мне, живи через меня, действуй через меня, веди туда, куда хочешь Ты вести, говори так, как хочешь Ты сказать, служи так, как хочешь Ты служить. И вот тогда, друзья, действительно, ища Божьего Царства прежде всего, мы испытаем это благословение. Но опять же, наша цель, она не корыстна. Знаете, испытать благословение. Ну, сейчас я буду делать и служить для того, чтобы Бог благословил меня там, помог мне решить мои какие-то проблемы, может быть, финансовые в том числе. Да нет, другая цель – любовь к Богу. Знаете, где это происходит? Обратите внимание, 3-я функция церкви, миссия, она невозможна без первых 2. Это нереально. Ты можешь просто, знаете, вот из-за того, что тебя заставили, убедили пойти это делать, но у тебя хватит на сколько? Ну, месяц, ну, год, может быть, особо стойкие. Но это не та сила. Это не то побуждение, это не тот метод. Потому что истинное вдохновение мы получаем, когда мы читаем Слово и молимся. Без слова и молитвы миссия невозможна. Именно там, в тихой комнате, когда ты соприкасаешься с Богом, ты получаешь это откровение, что люди без Бога погибают. Аминь. Аминь или не аминь? Когда Исаия молился, когда он увидел видение Божьей славы, что он сказал? Я человек с нечистыми устами, но я понимаю, что эти люди, которые вокруг меня, также с нечистыми устами. Они также нуждаются в спасении. И поэтому, когда Бог сказал, кого мне послать, Исаия говорит: вот я, пошли меня. Нас вдохновляет на служение не собрание пробуждения, не какие-то особые мероприятия церковные. Это тоже хорошо, но что нас должно вдохновлять, это личная встреча с Богом в тайной комнате. Я вспоминаю то, что Бог дал мне переживать. Когда ты молишься, и Бог показывает тебе родных и близких неспасенных, когда показывает людей, которые окружают тебя, и прикасается к твоему сердцу, слезы бегут из глаз. Потому что Бог говорит, они нуждаются в спасении. Кто им расскажет, если не ты? Ты призван для этого. И каждый из нас призван. Каждому из нас Бог дал, доверил охранять и возделывать сад, расширять его пределы. Поэтому, друзья, не буду вас больше утомлять. Всего лишь 3 слова, которые мы знаем. Но пусть они станут реальностью нашей жизни. Слово, молитва и миссия. Аминь. И пусть Бог нас благословит. Слава Господу.